Я представил себе Мэри Лу Хинчли, летящую навстречу страшному удару о неподатливую поверхность воды, а затем переломанную, погружающуюся на дно, где ее ждут морские хищники. Как долго провела она в морских глубинах, прежде чем течение вынесли на берег то, что от нее осталось? Как долго ее удерживал мрак? Мои мысли бесцельно скакали на мягкой подушке смутного ощущения полного покоя. Я видел древний телескоп Банкрофта, направленный в небеса на крохотной светящейся точке, на первые неуверенные шаги Земли за пределы Солнечной системы. Хрупкие ковчеги, несущие сохраненную в оцифрованном виде память миллионов первопроходцев и замороженные эмбрионы, которым, возможно, будет суждено загрузиться на далеких мирах, если окажется, что загадочные карты марсианских астрографов истолкованы правильно. В противном же случае они будут блуждать вечно, потому что Вселенная, по большей части, — ночь и Черный океан. Успокоенный подобными размышлениями, я оторвался от ограждения и взглянул на голографическое лицо над головой. Эта ночь безраздельно принадлежала Анчане Саломао. Ее призрачный лик взирал через равные промежутки на пустынную набережную. Сочувствующий, но отрешенный. Глядя на эти спокойные черты, я понимал, почему Элизабет Эллиот так хотелось достичь подобных высот. Я сам многое бы отдал за такую невозмутимую сдержанность. Я перевел взгляд на окна жилых помещений над заведением Эллиота. Там горел свет, и я увидел в одном окне силуэт обнаженной женщины. Вздохнув, я бросил окурок в сточную канаву и отправился искать убежище в лимузине. Пусть бдение продолжит Анчана Саломао. Пощелкав наугад каналами на панели развлечений, я задремал под усыпляющий бессмысленный хоровод образов и звуков. Ночь сомкнулась вокруг машины холодным туманом, и меня охватило смутное ощущение, будто я уношусь от огней дома Эллиота далеко в открытое море, где нет ничего до самого горизонта и где зарождается шторм. Меня разбудил резкий стук в окно прямо над головой. Усевшись прямее, я увидел Треп, терпеливо стоящую перед машиной. Жестом предложив опустить стекло, она нагнулась, усмехаясь.
«Кавахара была права насчет тебя. Ночуешь в машине, чтобы твою компьютерщицу хорошенько оттрахали. Ковач, с таким мировоззрением надо было подаваться в монахи».
«Заткнись, Треп», — раздраженно бросил я. «Который час?»
«Около пяти».
Ее взгляд метнулся вверх и влево, чтобы свериться с вживленной микросхемой.
«Точнее, 5:16. Скоро начнет светать».
Я слегка приподнялся. Во рту до сих пор стоял привкус от вчерашней сигареты.
«А что ты здесь делаешь?»
«Присматриваю за тобой. Нам ведь не хочется, чтобы Кадмин пришил тебя до того, как ты продашь Банкрофту свой товар, не так ли? Эй, а это ведь, по-моему, играют крушители».
Проследив за взглядом Треп, я оглянулся на панели развлечений, где шла какая-то спортивная передача. Крошечные фигурки носились взад и вперед по расчерченному на ровные квадраты полю под едва слышный голос комментатора. Время от времени игроки сталкивались друг с другом, что вызывало аплодисменты, похожие на писк насекомых. Судя по всему, перед тем, как заснуть, я убавил громкость. Выключив панель, я огляделся по сторонам и увидел, что Треп права. Начинало светать. Ночная темнота размылась до мягкого синего полумрака, расползавшегося над зданиями, подобно пятну отбеливателя.
«Значит, ты не фанат крушителей, да?» — кивнула на экран Треп. «Мне раньше тоже не особенно нравилось. Но если долго жить в Нью-Йорке, со временем как-то привыкаешь».
«Треп, ну как ты собираешься присматривать за мной, твою мать, если ты засунула голову в машину и не отрываешь глаз от экрана?»
Обиженно взглянув на меня, Треп убрала голову. Я выбрался из лимузина и потянулся, наслаждаясь утренней прохладой. Над нами по-прежнему сиял блистательный Анчана Саломао, но свет в квартире Эллиота погас.
«Угомонились всего пару часов назад», — заметила Треп. «Я боялась, как бы они не смылись, пока ты спишь, так что сторожил у входа».
Я взглянул на темные окна.
А почему они должны смыться? Она даже не знает условий сделки.
Ну, соучастие в преступлении, караемом стиранием, делает людей пугливыми.
К этой женщине такое не относится, сказал я, гадая, насколько уверен в собственных словах. Треп пожала плечами.
Как тебе угодно. Однако я по-прежнему считаю, что ты спятил. У Кавахары есть специалисты, которые сделали бы это, даже стоя на голове.
Поскольку я отказался от помощи Кавахары, подчиняясь интуиции, я промолчал. Непоколебимая уверенность моих недавних догадок относительно Банкрофта, Кавахары и резолюции номер 653 существенно поблекла во вчерашней спешке, связанной с подготовкой к внедрению вируса, а спокойствие исчезло с уходом Артеги. Теперь я ощущал лишь неумолимую тяжесть времени, сырую прохладу рассвета и шум прибоя. Вкус Артеги во рту, тепло от прикосновения ее гибкого тела были тропическим островком среди этой ледяной пустыни, и он уплывал к горизонту.
«Как ты думаешь, в такую рань здесь можно раздобыть горячий кофе?» — спросил я.
«В таком крохотном городке?» — презрительно втянула воздух сквозь зубы Треп. «Сомневаюсь. Но по пути я заметил автоматы. Среди них обязательно найдется с кофе».
«Кофе из автомата?» — скривил губы я.
«Эй, ты что, гурман? Ты живешь в отеле Искина. По сути дела, в одном большом автомате. Господи, Ковач, на дворе эпоха машин. Тебе никто не говорил об этом?»
«Пожалуй, ты права. Далеко отсюда?»
«Пара километров. Поедем на моей машине, чтобы, если наша малышка проснулась и выглянула в окно, ее не охватила паника».
«Ну ладно».
Я прошел следом за Треп к приземистой черной машине, судя по всему, невидимой для радаров, и забрался в уютный салон, слабо пахнущий благовониями.
«Твоя?»
«Нет, взяла на прокат, еще когда мы прилетели из Европы. А что?»
Я покачал головой.
«Да так, ничего».
Треп завела двигатель, и мы бесшумным призраком скользнули по набережной. Я смотрел в окно на море, борясь с неприятным ощущением отчаяния. После непродолжительного сна в лимузине я был на взводе. Меня вдруг снова начало раздражать все, начиная с того, что я никак не мог разрешить загадку смерти Банкрофта и кончая усиливающейся тягой к сигаретам. Не покидало предчувствие того, что день будет отвратительным, а ведь еще не успело взойти солнце.
«Ты думал о том, чем займешься, когда все останется позади?»
«Нет», — угрюмо буркнул я.
Мы нашли автоматы в конце города, на аллее, спускающейся к морю. Несомненно, их установили для отдыхающих, однако полуразрушенный навес над ними красноречиво свидетельствовал о том, что дела здесь шли не лучше, чем в коммуникационном центре Эллиота. Треп поставила машину лицом к морю и ушла за кофе. В окно я наблюдал, как она долго колотила по автомату сначала ладонью, затем ногой, пока тот не выдал два пластиковых стаканчика. Вернувшись к машине, Треп протянула один мне.
«Ты собираешься пить прямо здесь?»
«А почему бы и нет?»
Мы надавили на крышки, и послышалось шипение нагревательных устройств. Как выяснилось, работают они плохо, но на вкус кофе оказался приличным и определенно оказал должное химическое воздействие. Я буквально почувствовал, как с меня смывает усталость. Мы пили не спеша, наблюдая за морем, погруженные в дружескую тишину.
«Я как-то раз пыталась записаться в чрезвычайные посланники», — вдруг сказала Треп.
Я с любопытством взглянул на нее.
«Да?»
«Да, давным-давно. Мне отказали после собеседования. Сказали, что у меня нет задатков преданности».
«Справедливо», — проворчал я. «Ты ведь не служила в армии, так?»
«А ты как думаешь?»
Треп посмотрел на меня так, словно я предположил, что на ее совести числится изнасилование и истязание детей. Я устало усмехнулся.
«Думаю, не служила. Понимаешь, при отборе будущих посланников у кандидатов ищут зачатки пограничных психопатических наклонностей.